المباركة.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый вечер, это Крымский вечер на радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский и
Катерина Некречая.
Сегодня мы также, впрочем, как и любой другой вечер, Крымский вечер проводим вместе с вами на частоте 105.9 FM. Это радио Крым Реалии. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам в прямой эфир по телефону 044 490 31 18.
Ну и, конечно же, наши эфиры вы можете не только слушать, но и смотреть. Подписывайтесь на Крым Реалии в Facebook и YouTube, и будете видеть все, что происходит у нас в эфире.
Я вот только что открыл страницу в YouTube, сейчас всех поприветствую. Добрый вечер, дорогие мои. Кто к нам сейчас присоединился, ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев. Ну что, а начинаем мы традиционно. Начинаем мы с главных новостей и самых важных событий, заявлений и мнений сегодняшнего дня.
Прямой эфир.
Ну и первая новость этого дня, это то, что при строительстве трассы Таврида обнаружили, собственно, пещеру с останками двух мамонтов. Об этом сообщает Российский союз спелеологов. Вместе со спелеологами в пещере работают палеонтологи, которые уже обнаружили кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных. Далее цитата. Нашли и определили кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана и гигантского оленя. На костях видны следы погрыза. На стенах логова следы когтей. Часть костей раздроблена нетипичным для хищников образом, говорится в сообщении.
Ты знаешь, самое интересное, я посмотрел немного самой разной информации на эту тему, и выяснилось, что вот эта пещера, она была найдена как раз над строительством дороги. То есть приблизительно участок, по разным оценкам, от 150 до 200 метров проходит как раз вот под этой дорогой, которая строится. Теперь большой вопрос, а вообще безопасно ли будет ездить по этому участку дороги, или придется теперь изменять весь маршрут этой трассы?
Ну, собственно, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строители трассы Таврида приостановили работу из-за возможного обвала дорожного полотна на месте обнаружения пещеры. Видимо, услышал вас Сергей Валерьевич. Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, а потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна. И, собственно, по результатам уже будет принято решение, как действовать дальше.
Ну, еще одно интересное сообщение. Значит, несколько депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект об обращении к президенту Украины, министру обороны относительно договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В нем президенту предлагают подать в парламент проект закона о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива с последующей делимитацией государственной границы в Азовском море. В законопроекте депутаты подчеркивают, что строительство моста через Керченский пролив является вопиющим нарушением норм международного морского права и вмешательством в исключительную экономическую зону Украины, а также заявляют о систематических нарушениях свободы судоходства, задержаниях и препятствиях ФСБ России судозахода в порты Украины на Азовском море. И сейчас мы обсудим вообще, насколько реалистично принятие вот этого законопроекта, то есть фактически отмена договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Мы попросим ответить на этот вопрос Владимира Фисенко, политолога. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот насколько реалистично, что этот договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, он будет отменен?
Ну, давайте разбираться. Прежде всего для того, чтобы отделить мухи от котлет. Почему вот важно здесь, скажем так, тонко препарировать эту проблему и эту ситуацию? Ну, во-первых, есть реальная проблема. Россия фактически после захвата Крыма, после строительства Керченского моста, организовывает шаг за шагом блокаду Азовского моря, пытается превратить это море только в свое пространство, в свое внутреннее море. Вводятся ограничения формальные и неформальные для судов, которые идут в украинские порты. Вот сейчас проверяют экипажи и так далее. Казалось бы, да, вот в такой ситуации это самый простой способ отменить вот этот договор, который был подписан в старые времена, как бы, когда даже никто и не мог подумать, что могут случиться такие вот трагические ситуации, как аннексия Крыма. Но дьявол в деталях. Вот что надо иметь в виду? такие законодательные инициативы может выносить и такие решения может принимать только государство. Внешние политические ведомства должны быть инициаторами. В чем тут нюанс? Некоторые эксперты опасаются, что, вот как это ни парадоксально, такая внешнепатриотическая инициатива депутатов от самопомощи, как бы, ну и понятно, что это такой некий предвыборный пиар и демонстрация собственного патриотизма, и, казалось бы, все правильно. Надо в новых условиях иметь вроде поступивший договор. Но, как это ни парадоксально, это патриотическая, извините за такое слово, показуха, в кавычках, она может отвечать российским интересам.
А каким образом?
И наши, а вот я поясню. И наши эксперты, некоторые российские, говорят о том, что фактически Россия нас подталкивает к тому, чтобы мы отменили этот договор. Потому что это может быть шагом к тому, чтобы мы таким образом вынуждены были начинать как бы переговоры с Россией по урегулированию на морской акватории в Азовском море с учетом того, что Крым российский.
Как бы, да, но ведь Украина же не признает то, что Крым
верно, но
является
вот
российским.
Могут, понимаете, сейчас-то договор, это, кстати, как договор о стратегическом партнерстве, так называемый большой договор с Россией, тоже говорят, ну какое стратегическое партнерство, договор надо отменить. Но в том договоре Крым признается украинской территорией, и Россия признает нерушимость границ. То есть она в данном случае вот, фактически стала нарушителем договора, который подписала. И здесь может быть похожая ситуация. Я призываю, как бы, чтобы депутаты вместе с дипломатами внимательно проанализировали этот договор. То, что там как бы не отвечает действительности, вот как бы, ну не знаю, можно ли там отдельно отменить или каким-то образом заблокировать действие того, что не отвечает нашим интересам. Ага. Но думаю, что этот договор сейчас он является основанием для того, чтобы оспаривать действия России в международных судах.
Понятно.
Если мы сами отменяем этот договор, то тогда все, мы сами отдаем инициативу в руки России.
Напоминаю нашим радиослушателям, на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии» Владимир Фисенко, украинский политолог. Владимир, еще такой вопрос. Но, тем не менее, российская сторона постоянно, вот есть много сообщений, что даже за последние дни, за последние недели, за последние месяцы неоднократно останавливает в Азовском море корабли под самыми разными флагами и проверяет, ну, то есть не конфисковывает, не, значит, не арестовывает, а постоянно российские пограничники проверяют, останавливают корабли для проверки. Что, как надо Украине на это реагировать и надо ли?
Вот как раз этот договор и позволяет такие проверки рассматривать как грубейшее нарушение прав Украины как стороны этого договора. На каком основании? То есть такие проверки могут проводиться только в случае, если как бы вот это море является и пролив является сугубо российской территории. Угу. Вот в чем нюанс. Они как бы, а договор фиксирует, что есть две стороны, Украина и Россия.
Да, да, но как принудить, как другая сторона может...
Единственный способ, ну угу. Давайте будем реалистами. Слушайте, это вот все равно, что вот я когда слышу, да, дайте нам, покажите нам стратегию оккупации Крыма. Мы покажем бумагу, где будут написаны красивые фантазии. Ну и что? Это что, принесет нам реальную деоккупацию? Единственный способ сейчас бороться с этим, используя этот договор и ряд других, вроде бы устаревших договоров с Россией, для обращения в международные суды, в частности, международный морской арбитраж. Это единственный способ борьбы.
Угу. Владимир,
да,
еще нас наш,
я не вижу.
Наш радиослушатель спрашивает, а вот и вас именно спрашивают, а до задержания судна «Норд», это вот крымское судно, которое было задержано украинскими пограничниками, была такая же ситуация в Азовском море или нет?
Нет, я, во-первых, напомню, что и строительство Крымского моста уже нарушение предыдущей договорной базы между Украиной и Россией. Нельзя его было строить без согласия Украины. Вот там уже нарушение. Угу. И любая проверка, вопреки вот тому договору, про который мы говорим, является нарушением договоров между Украиной и Россией.
То есть поэтому любое одностороннее действие является уже нарушением этого договора.
Совершенно верно, да-да. Угу. Поэтому украинский МИД, другие правоохранительные органы, Минюст, они должны фиксировать. У нас же есть еще и прокуратура по Крыму. Да, вот они должны фиксировать каждый такой случай, должна быть особая, ну, условно, папка, я уже не знаю, там сейф целый, да, для фиксации каждого такого случая, для того, чтобы все это суммировалось и рассматривалось в морском арбитраже. Мы должны в данном случае воевать судебным образом с Россией по каждому такому случаю. В частности, требуя от них и финансовой компенсации за каждое такое нарушение.
Спасибо огромное. Владимир Фисенко, политолог, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня вот мы обсуждали инициативу нескольких украинских депутатов, депутатов Верховной Рады Крыма, об отмене договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Ну и к другим новостям этого дня.
Коррупция в Крыму. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне коррупции в аннексированном Крыму. В прошлом году на полуострове зафиксировали больше 2000 нарушений антикоррупционного законодательства. К ответственности там привлекли около 1000, на минуточку, 1000 должностных лиц. Председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор обманутого Крыма Илья Большедворов уверен, что уровень коррупции в Крыму напрямую связан с подбором кадров.
Просто высокий, он очень высокий по сравнению с любым регионом Российской Федерации. Это как-то связано именно с кадровой политикой, которая выбрана руководством Республики Крым, нынешним, которая пришла к власти. Но не события 2014 года, то есть это были не какие-то профессиональные люди, управленцы какие-то, еще что-то. Это люди оказались у власти достаточно случайно. Начали формировать свою кадровую политику не по принципу профессионализма каких-то кадров, а именно по принципу либо родства, либо это были какие-то друзья, знакомые, еще что-то.
Но это было мнение Ильи Большедворова, председателя Крымского антикоррупционного комитета. А вот украинский политолог Константин Батовский полагает, что под знаменем борьбы с коррупцией крымчан просто хотят отвлечь от насущных проблем.
Когда начинают громкую борьбу с коррупцией, как правило, в России это делают для того, чтобы отвлечь внимание публики от других, более насущных проблем. Мне кажется, именно это в Крыму и происходит, потому что чудо не происходит очень долго. Обещания, которые дают на российские власти, емко ложится фраза премьера Медведева: «Денег нет, но вы тут держитесь». И, видимо, для минимизации вот протестных настроений объявляют очередную волну якобы борьбы с коррупцией.
Нарушение санкций. На прошлой неделе немецкая общественная вещательная корпорация опубликовала расследование, где утверждает, что два немецких корабля с эльвинитом зашли в порты Крыма в обход санкций. В то же время, по информации журналистов Deutsche Welle, немецкая прокуратура проводит расследование против двух судоходных компаний ФРГ, а норвежская – против горнорудной компании, добывающей эльвинит.
Пресс-секретарь немецкого министерства экономики и энергетики Беате Барон на правительственной пресс-конференции напомнила, что в силе остаются оба санкционных предприятия. И по Крыму с Севастополем, и в отношении России. Она подчеркнула, что нарушителям грозят существенные штрафы, размер которых зависит от конкретного прецедента. Расследователь издания «Муниципальный сканер» Михаил Маглов уверен, что при желании европейским компаниям несложно будет обойти санкции, связанные с Крымом.
Существующие крымские санкции, они, в общем, остаются, по крайней мере, в Европе, они остаются на бумаге. То есть принцип такой, что компании, которые ответственные, которые понимают, они их соблюдают. Компании, которые хотят их обойти, они очень легко обходят, потому что на данный момент нету ни одного, по крайней мере, неизвестно, да, вот уже прошло больше 4 лет после введения санкций, нету, нам неизвестен ни один случай, чтобы кого-то наказали за нарушение режима санкций в Европе.
Главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар обратила внимание, что прежде чем говорить об иностранных компаниях, нужно вспомнить об особенностях украинского законодательства.
Украина 4-й год разрешает инвестировать в Крым, вести бизнес в Крыму, окольными путями поставлять туда товары, услуги и работы. Украина не наказывает за нарушение санкций ЕС и США и даже за свои санкции, потому что в украинском законодательстве нет никакого наказания, не предусмотрено наказание за нарушение санкций. У нас действует закон о свободной экономической зоне, который не просто разрешает, а по сути стимулирует инвестирование в Крыму. Поэтому прежде чем говорить о западных компаниях, которые обходят санкции нашей западной, нужно сказать, что в нашем дворе вообще происходит. Потому что это, извините, законодательная шизофрения просто не налазит ни на какую голову.
С вами радио Крым Реалии, 105,9 FM. Ежедневно теперь мы по вечерам с вами с 18:30 до 19:30.
Да, и с вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Дальше полчаса в этой студии мы будем говорить с политологом, основателем проекта «Фрикрамия», телеведущим телеканала «Прямой» Тарасом Березовцовым. Через несколько секунд встречайте в этой студии.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Это радио «Крым. Реалии». «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Представляю нашего гостя в студии. Крымчанин, во-первых. Даже больше я скажу. Керчанин.
Значит, больше, Саша.
Но потому что древний город. Один из самых древнейших городов Крыма – Керчь. Политолог, основатель проекта «Фрикрамия», а теперь еще и телеведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец. Приветствую вас.
Приветствую вас.
Тарас, я еще раз напомню нашим радиослушателям и зрителям на Facebook и YouTube, что можно к нам либо написать прямо под нашей трансляцией видео, либо позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, а жители других регионов Украины звоните к нам по телефону 044-490-3118. О чем мы будем говорить? Ну, самое главное, мне кажется, событие этого дня сегодня. В Бельгии стартовал двухдневный саммит НАТО. Во встрече стран Североатлантического альянса принимает участие украинская делегация. В этой брюссельской штаб-квартире НАТО в течение 11-12 июля пройдет саммит представителей 29 стран-участниц альянса, а также нескольких государств-партнеров. На встречу приглашены делегации Украины, Украина во главе с Петром Порошенко, Грузия во главе с президентом Георгием Маргвелашвили и делегация Финляндии, которую возглавляет президент Саули Ниинисте. На саммите планируется наметить шаги по развитию альянса и подписать ряд значимых документов. Тарас, насколько вообще Украине стоит пристально следить за тем, что там происходит, насколько это все важно для Украины?
Ну, это важно для всего мира, сегодня без преувеличения, потому что НАТО – единственная структура в мире, которая может хоть как-то держать в стойле агрессию Владимира Путина. Это единственная организация, которая сегодня сдерживает Россию от того, чтобы начать развязать откровенную войну против стран Европы, как минимум против стран Балтии. Не будь Литва, Латвия и Эстония членами НАТО, я абсолютно уверен, что какой-то вариант зеленых человечков уже давно бы появился на территории этих трех маленьких балтийских государств.
А как ты думаешь, то, что они не появились, это заслуга НАТО, или, может быть, все-таки это заслуга именно этих стран и того, что они там сплоченные, что у них вооруженные силы, их там достаточно серьезно? Ну и политически, может быть, люди тоже бы не поддержали бы такое вторжение?
Ну, безусловно, вопрос дискуссионный, кто больше дает, НАТО странам Балтии или Балтии странам НАТО. Ну, безусловно, заслуга элит этих стран в том, что они вступили в НАТО, существует. Это необходимо признать. Тем не менее, взнос этих трех стран в безопасность Североатлантического альянса крайне маленький. Мы понимаем, что они не имеют ни собственной авиации, но кроме военно-транспортной они не способны были бы защитить себя сами. Вот, и именно поэтому сегодня НАТО будет увеличивать свое военное присутствие. В частности, американцы разместят еще больше, что называется, on the ground, то есть на земле разместят своих войск.
Очень интересный момент. Значит, президент Соединенных Штатов Америки прибыл в Бельгию за день перед началом саммита НАТО. Сегодня утром в ходе рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе резко раскритиковал Германию. За что? За покупку энергоресурсов у России. Давайте послушаем фрагмент этой беседы Дональда Трампа и Столтенберга.
Должен сказать, что это очень грустно, что Германия заключает крупный нефтяной и газовый договор с Россией, в то время, когда она должна защищать себя от России и платит России миллиарды и миллиарды долларов в год. Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем много стран, а многие из этих стран заключают договор о трубопроводе с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну. Мы должны защищать вас от России, а вы России платите. Думаю, это неприемлемо. бывший канцлер Германии, возглавляют компанию, которая поставляет газ. И Россия с помощью газа контролирует 70% Германии. Скажите мне, это приемлемо? Жаловаться с первого дня, как я вступил в должность, и допускать то, чего никогда нельзя было допускать.
Если вы не узнали этот ГОСТ, то скажу, что это был Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. И вот эти все его слова были сказаны на рабочем завтраке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. У нас в студии Тарас Березовец. Тарас, очень простой вопрос на самом деле. Вот то, что сейчас сказал Дональд Трамп, это ведь не в первый раз мы слышим, но вот от Дональда Трампа впервые или раньше это тоже говорилось?
Ну, дело в том, что Дональд Трамп сделал американскую политику внутреннюю дискурсом всей международной политики. И те люди, которые его постоянно критикуют за пределами Штатов, они забывают одну простую вещь. Дональд Трамп ориентируется исключительно на тех американцев, которые за него голосуют, представители республиканской партии. Согласно последним опросам, которые были проведены, 90% республиканского электората поддерживают действия Дональда Трампа, особенно после ядерной сделки, заключенной с Северной Кореей. Поэтому все, что говорит Дональд Трамп, все эти вызывающие вещи, они делаются совершенно сознательно с целью получить поддержку собственных избирателей, поддержку американцев.
Ты думаешь, это делается не для того, чтобы Германия начала тратить больше денег?
Ну, Трамп же не похож на наивного человека, а человек, который стал мультимиллиардером в такой стране, как Америка, где уровень конкуренции несравнимо выше, чем в Украине, да и во многих европейских странах, будем откровенно. Конечно, он абсолютно не рассчитывает на то, что Германия увеличит свои военные расходы. Трамп попросту бьет в голову американского избирателя. Говорит, ребята, смотрите, все налоги, которые вы здесь собираете в Аризоне, в Техасе, в Монтане, мы тратим на этих проклятых европейцев. И он в такой оскорбительной форме, собственно говоря, выиграл кампанию Хиллари Клинтон. Тут вообще нет ничего странного. То есть те, кто его называл сумасшедшим, они в конечном итоге проиграли, потому что логика Трампа совершенно есть. Почему он действует сейчас, я тоже абсолютно понимаю, потому что в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, и поэтому он же точно хочет, чтобы его представителей в Конгрессе как минимум не стало меньше. А риск потери сегодня нижней палаты есть. То есть, если он проиграет эти выборы, их возьмут демократы, у него будут серьезные проблемы на оставшуюся половину срока.
Тем не менее, вот то, что сказал Трамп о том, что вы, ребята, европейцы, да, вы подписываете, вы торгуете, дословно он сказал, что даже дело не в том, что вы торгуете, вы покупаете у них энергоресурсы, а это не совсем торговля, да, это уже большая геополитика. И вот то, что вы у них покупаете, вы фактически финансируете Россию. Может ли вслед за этими словами последовать, ну, какие-то американские действия по отношению уже к европейским странам?
Безусловно. И не так давно в Берлине один из замов госсекретаря предупредил о том, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции в отношении европейских компаний, трех тех, которые участвуют в реализации проекта Nord Stream 2, Северный поток 2. И, безусловно, Трампу выгодно. Ну, чему удивляться? Он развязал торговую тарифную войну сегодня со всеми союзниками, с Канадой, Европейским Союзом, Японией по поводу тарифов на поставки алюминия. Его цель понятна. Он хочет возобновить и реанимировать американскую промышленность, он хочет создать дополнительные места, что ему, в принципе, удается. Он добился сокращения безработицы до беспрецедентных 4%. Это фактически рекордные показатели. Поэтому, конечно же, он будет ввести и дальнейшие агрессивные действия. И, конечно, он может ввести санкции. Почему? Потому что Трамп рассматривает европейский бизнес не как партнерский, а как бизнес конкурентный, в первую очередь, американцам. И поэтому фактически...
Для своего избирателя, да, конкурента он в первую очередь.
Нет, не только. У него есть союзники, да. В Европе, правительство Великобритании, правительство скандинавских стран, той же самой Дании, а в конце концов представитель одной из земель Баварии конкретно, заинтересован в том, чтобы Северный поток не состоялся. Почему? Потому что они хотят построить LNG-терминалы на территории. То есть, если Трамп сорвет проект Северный поток 2, Европа будет закупать американский сланцевый газ. И тогда на этом заработает не Россия, а Америка. Это чистый бизнес. Он действует абсолютно логично.
Со стратегической точки зрения, что для Европы выгоднее? Вот этот более дешевый, ну не знаю, более дешевый, менее дешевый, вот этот российский газ или газ, который бы поставлялся из Америки?
Это как бесплатный сыр в мышеловке. Мы прекрасно помним, ну слушай, пример Украины показателен. При президенте Кучме мы имели самый лучший из возможных договоров, мы покупали 1000 кубометров газа в России, ты помнишь, по $50. Этот договор действовал там, если не ошибаюсь, по-моему, до 2010 года. В конечном итоге Виктор Ющенко решил его разорвать и подписал другой, более выгодный договор, но я, конечно, говорю с сарказмом, по цене свыше $250 за 1000 кубометров. Вот чем заканчивается. Поэтому, конечно, «Газпром» может в любой момент взвинтить цены, когда ему будет выгодно. Ему главное сделать, ну, собственно, предложение и стать монополистом на европейском рынке, а потом он может спокойно диктовать условия.
Да, интересно, на самом деле, как дальше будут развиваться события. Кстати, один из твоих коллег, да, вот политологов, высказал предположение, что все, что вот сейчас говорит Трамп, может в конечном итоге привести к тому, что НАТО вообще может распасться, а появятся какие-то объединенные вооруженные силы Европейского Союза. Насколько такая...
Ну, они уже фактически, это решение было принято более 10 лет в создании Common Foreign Security and Defense Policy. Ну, вот, поэтому это вполне логично, если это произойдет.
Так, теперь вот к украинским вопросам, но тоже связано с этим саммитом НАТО. Напомню, что сегодня в нашей студии, в студии Радио Крым Реалии, мы говорим про саммит НАТО, который проходит с 11 по 12 июля в Брюсселе, и там будет принимать участие в этом саммите также приглашен и президент Украины Петр Порошенко. Сегодня Вадим Пристайко, это посол при этой организации Украины, сказал, что президент Украины прибывает там с тремя блоками вопросов, которые он хочет обсудить. Во-первых, это то, что происходит в нашем регионе. Мы хотим обсудить с союзниками наше видение безопасности или опасности в регионе, включая Черное море, восточный фланг НАТО, а также о том, как нам удается противостоять России и что для этого надо сделать. Будут ли какие-то практические решения, практические документы подписаны? Ну, в общем, чего ожидать Украине непосредственно?
Венгрия, как мы знаем, сорвала заседание саммита Украина-НАТО на высшем уровне, поэтому просто будет заседать комиссия Украина-Грузия-НАТО. Кроме того, Венгрия заблокировала принятие совместного коммюнике, его не будет тоже по итогам этого саммита. Будет просто заявление председательствующего. Завтра, как известно, президент Украины по алфавиту сядет рядом с президентом Соединенных Штатов Америки. По-английски. United States, Ukraine, да, поэтому будет находиться рядом. Поэтому будет заявление председательствующего, это не будет совместная декларация всех стран Альянса. Что будет принято? Ожидается, что поскольку весной парламентская ассамблея НАТО приняла решение о том, что необходимо подтвердить перспективу Украины членства в НАТО, может быть сделано политическое заявление о том, что Альянс подтверждает, что двери НАТО перед Украиной остаются открытыми. Это будет важным заявлением, если это прозвучит. И особенно это важно накануне встречи 16 июля в понедельник в Хельсинки между Трампом и Путиным.
Мы понимаем... Трампу нужно какое-то подтверждение еще одобрения союзников?
Ну, ему как таковое, в принципе, ничего не нужно. Это человек-оркестр. В принципе, он сам пишет для себя партитуру, сам и играет. Но Трамп — это человек, который играет на противоречиях. И поэтому мы понимаем, что какой-то компромисс на встрече в Хельсинки произойдет. Что-то будет озвучено очень неприятное и для Европы, и для НАТО, и фактически для нас. Поэтому Трампу необходимо это все минимизировать. Он всегда так действует. Я просто призываю. На самом деле этого человека читать очень легко. Мы посмотрим. Чем более жесткие заявления он сделает в сторону России, чем более жесткие какие-то вещи, санкции. Вот он это сейчас начал говорить в отношении Германии, что недопустимо финансировать кремлевский режим. И мы увидим ровно настолько же, он откатит на встрече в понедельник. Поэтому у меня ожидание, ну, скажем так, самое тревожное в отношении того, что он может, до чего он может договориться на встрече с Путиным. Что он будет твитить в этот день, что напишет его руки в этот момент, какие слова в адрес российского президента, какие комплименты, они, безусловно, прозвучат, что-то вроде сильный лидер, человек, с которым мне приятно вести дело, с Россией нужно сотрудничать. Вот у меня такие нехорошие ожидания, что все эти вещи мы прочтем и услышим от американского президента.
Как думаешь, будет ли обсуждаться на этой встрече Хельсинки 16 июля, которая запланирована между двумя президентами, уже Соединенных Штатов Америки и России, будет ли обсуждаться вопрос Крыма?
Да, это будет одним из, ну, не ключевых, но значимых вопросов в повестке их переговоров. Вопрос вот очень сложный. Я на этой неделе опубликовал свою колонку на сайте влиятельного американского финтенка Atlantic Council, и вот я там написал как бы свои рекомендации американскому президенту, чтобы ему напомнить о том перед встречей с Путиным, что ему необходимо помнить. Я написал, в частности, о проблеме насильственного выдачи российских паспортов в Крыму в 2014 году. Что происходило? Вспомнил в том числе два вопиющих случая Александра Кольченко и Олега Сенцова, которые помимо их воли стали российскими гражданами. И поэтому многие американские эксперты, с которыми я нахожусь на постоянном контакте из Вашингтона, они очень сильно переживают насчет этой встречи и в отношении Крыма в том числе. Говорят, что специально для этого все советники Трампа, вот ему буквально написали такие подстрочники, что то есть нельзя выходить за рамки вот компромисса в отношении Крыма. Нельзя ничего говорить. Но они очень сильно опасаются того, что Трамп в понедельник может опять что-то сказать в отношении Крыма. Может быть, Владимир Путин начнет его агитировать за счет того, что он скажет, давайте сейчас проведем повторный референдум. Вас не устраивает референдум 2014 года. Да ради бога, завтра привозите американских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, ООН. Мы проведем второй самый честный референдум. Пусть там будут представители там, американского конгресса. Пожалуйста, мы все откроем, все участки, и будет голосование. И вот, не дай бог, если что-то такое прозвучит, Трамп, он очень экспрессивен, он очень любит спонтанности, и очень сильно опасаются мои американские визави, что он Трампу скажет, да, почему бы и нет, давайте сделаем, в конце концов, вы же предъявляете претензии, и нечестный референдум, давайте новый проведем. Mm-hmm. То есть, вот, к сожалению, настолько Трамп нас приучил к своей непредсказуемости, что, казалось бы, ну, уже все мы понимаем, все, что он может сделать, но никогда с Трампом до конца ты не понимаешь, те границы, которые он может пересечь в конкретный момент.
Понятно. Напоминаю нашим радиослушателям, что это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, а также смотрите трансляции наших программ в YouTube и в Facebook. И мы вернемся в эту студию через несколько секунд.
Тема дня.
Напоминаю, в нашей студии Тарас Березовец, украинский политолог, крымчанин, основатель проекта «Free Crimea» и телеведущий телеканала «Прямой». Тарас, такой вопрос. Ты вспомнил по поводу ОБСЕ, да? Дело в том, что сегодня, опять-таки, ну, день богатый очень на события, не только началась вот это не только начался саммит НАТО, но еще и российская делегация демонстративно вышла с заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ. Почему? Потому что, как заявил вице-спикер Государственной Думы России, руководитель российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой, это было сделано из-за трех антироссийских резолюций в знак протеста против нарушения регламента принятия резолюции. Как заявил Толстой, российская делегация отказалась голосовать за резолюцию из-за наличия в ней трех антироссийских компонентов. О ситуации с правами человека в России, о несоблюдении российскими властями прав человека в аннексированном Крыму и в связи с десятилетием начала российско-грузинского конфликта в Южной Осетии. Мы, я имею в виду сейчас, вот какое-то экспертное сообщество, журналистское сообщество, привыкли к тому, что России нет в парламентской ассамблее Совета Европы, да, нет России в Европейском Союзе, но в ОБСЕ всегда достаточно громко был слышен голос России. Почему сейчас Россия уходит теперь из парламентской ассамблеи ОБСЕ?
Ну, российское влияние в ОБСЕ является одним из самых мощных, если не самым мощным в принципе. Они в свое время потратили огромное количество усилий, и это все подыгрывалось желанием Америки уменьшить свое присутствие в международных организациях. Мы знаем, что сейчас Америка вышла в ООН из Комитета по правам человека, ну, опять же, ситуация из-за Израиля. То есть Трамп демонстрируют максимально изоляционистские подходы в политике. И, конечно, все это играет на руку Кремлю. В случае с ОБСЕ я бы не рассматривал это как серьезная стратегия, потому что стратегия Кремля, наоборот, ОБСЕ занимает особое место. Это одна из последних таких вот порталама, ну, или в советской историографии Сталинград, откуда уходить нельзя, потому что Россию уже минимизировали, выгнали отовсюду. Мы знаем, что сократила НАТО представительство России при этой организации в Брюсселе. выгнали Россию из парламентской ассамблеи и Совета Европы, и вот только ОБСЕ, собственно, и осталось. Ну, то есть, некий демарш, им сейчас важно, я считаю, причина, вот объясню очень простой, чемпионат мира по футболу. Империализм, шовинизм, все пропаганда, мы великие, мы приняли мундиаль, мы самый лучший чемпионат мира в истории, посмотрите, тут какие-то муравьи, там, условно, какие-то там лилипуты нас начинают в чем-то обвинять. То есть, это чисто вот, история абсолютно связана с чемпионатом мира по футболу.
Да, просто хочу нашим радиослушателям напомнить, что вот в этой резолюции сказано, в частности, там требуется деоккупация Крыма и Севастополя и полный вывод российских вооруженных сил с украинской территории. В этой резолюции осуждается оккупация Крыма и Севастополя Российской Федерации и вновь заявляется о непризнании попытки аннексии. В этой резолюции выражается серьезная озабоченность в связи с запретом деятельности Меджлиса крымских татар. Ну и дальше еще много пунктов, да, осуждается нарастающее давление на общины религиозных меньшинств и преследование лиц, принадлежащих к Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата, Протестантской Церкви, посещающих мечети мусульманские религиозные школы, представителей греко-католической и римско-католической церкви, свидетелей Иеговы. Осуждается беспочвенное судебное преследование десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям. Но не только. Да, также резолюция требует вывода российских войск из Приднестровья, из территории Грузии и называет оккупированными районами Грузии, Абхазию, Южную Осетию. Мы продолжаем нашу программу, и есть еще один момент, который я хотел бы с тобой, Тарас, обсудить. Это вообще украинское присутствие, и не только украинское, присутствие других средств массовой информации, может быть, и других стран на территории Крыма. И насколько крымчане вообще все знают, что это происходит. Продолжим программу через пару секунд.
Тема дня.
Тарас Березовец в нашей студии. Значит, почему мы сегодня говорим о том, что знают крымчане? Вот поводом послужил для такой беседы небольшой круглый стол, который провели подконтрольные Кремлю крымские власти. И как раз этот круглый стол был посвящен теме развития современных медиа. Говорили на нем о том, что Крым находится на передовой информационной войны. Вот, например, что сказал там глава подконтрольной России Общественной палаты Крыма, а бывший депутат Верховного Рады Автономной Республики Крым Григорий Иоффе. Давайте послушаем.
Оголтелая пропаганда антикрымская, которая ведется на всех площадках Западной Европы, Америки, она, на взгляд участников сегодняшней дискуссии, не получает адекватной реакции. Эта тенденция плохая, и мы сегодня пришли к выводу, что, понимая ее, нужно немедленно принимать какие-то усилия.
Но это, напомню, это были слова Григория Иоффе. Также, там также прозвучало на этом круглом столе несколько очень интересных мнений. Говорилось о том, что пора бы уже вообще как-то закрутить гайки там интернету и так дальше. На твой взгляд, это свидетельствует о том, что действительно как бы там понимают всю неустойчивость такого положения? Или вот просто это вседозволенность какая-то, да, вот для властных структур сейчас, которые контролируют Крым, и поэтому закручивание гаек?
Ну, я бы сказал так, звучит отчаяние в словах крымских коллаборантов о том, что спустя 4 года они-то надеялись, и Владимир Путин им обещал совершенно другое, а он обещал о том, что все эти санкции, а это все закончится, развеется как дым, туристы поедут на полуостров, вы все будете ездить в свое удовольствие по международным площадкам, рассказывать о том, как надо развивать свободные медиа, о том, как в Крыму функционируют прекрасно СМИ, а этого ничего не происходит. Поэтому вот такое отчаяние мы сегодня и наблюдаем, и слышим. Понятно, что в действительности ситуация с Крымом, она, к нашему сожалению, с одной стороны, она теряется в фокусе мировых СМИ и политиков, поскольку чем дальше мы отодвигаемся от даты аннексии, и мы видим, что фактически происходит, ну, как засасывание болота всей этой ситуации. Ничего не меняется, все упирается, по сути, в российский режим, чья устойчивость на сегодняшний день, к сожалению, позволяет им держать ситуацию в состоянии статуса кво. Иными словами, ожидать того, что крымская проблема решится, ну, в ближайшие годы, и сегодня оснований нет ни у кого, но при всем при этом Крым медленно затягивает вот эта вся пучина, все эти проблемы, которые связаны с Россией. Ну, я внимательно наблюдаю, читаю крымские ресурсы, вот ты говоришь, что что-то они собираются закрыть, ну, они, в принципе, это делают регулярно, на самом деле. Там, мы же прекрасно понимаем, ни одного там свободного сегодня интернет-сайта и телекомпании компаний не осталось.
Но их, я смотрю, вот. Просто уже даже больше беспокоит, просто когда люди что-то сфотографируют, да. И потом разместят это в социальных сетях, они говорят, нет, это нельзя допускать, потому что это угроза.
Ты знаешь, я сижу во многих пабликах крымских, общекрымских, и я там ничего не комментирую, но я просто читаю там с удовольствием вот то, о чем люди, где сидят тысячи крымчан, и крик души, понимаешь, вот там закрывают сегодня Мусон, вот этот огромный торговый центр Севастополя. То, что происходит там сегодня в Ласпе, там вот эти отравления детей, то, что происходит сегодня с проблемами бизнеса по всему ЮБК, вот у людей забирают их сегодня участки земли, им фактически сегодня не дают и не признают те акты собственности, которые при Украине выписывались. Это все, ну, как бы проблема, которая не будет решена. И, конечно, наблюдать, ну, очень тяжело за тем, что люди продолжают, часть людей верить, что есть один человек, который не знает того, что происходит. Его зовут Владимир Путин, и вот давайте мы к нему обратимся, запишем какой-то ролик, и все наши проблемы исчезнут, как по мановению палочки.
Ну да, и я думал, что на самом деле на 4-й год аннексии не будет, на 5-й год аннексии не будет такого большого количества обращений, но почему-то по-прежнему люди записывают, не знаю, верят они во что-то или нет. Кстати, если вот ты заговорил про освобождение, деоккупацию Крыма, возвращение Крыма под контроль Украины, и ты полагаешь, что это процесс достаточно длительный во времени?
Не вижу сегодня никаких оснований для иного сценария, потому что предел устойчивости России и горизонт устойчивости – это несколько лет вперед, а я думаю, что даже десятилетий, и не стоит ожидать скорого краха российской власти. Безусловно, мы все заинтересованы в том и должны делать, несмотря на то, что происходит, то есть whatever it takes, мы должны делать все для того, чтобы приблизить день этой деоккупации. То есть мы не должны рассчитывать на то, что Россия там по какому-то сценарию форс-мажора распадется. Мы на самом деле должны работать ежедневно, и работа, которую делают журналисты Крым Реалии, она важна в первую очередь. Почему? Потому что все равно в Крыму достаточно много людей, с одной стороны, которые 4 года не принимают эту аннексию, а с другой стороны, значительная часть людей, которые разочаровались, которые были одурманены всеми этими мифами, всей этой пропагандой. Это люди думающие, которые сегодня понимают, начинают догадываться, ребяточки, что-то ж не так происходит, да, и они сейчас начинают искать альтернативную информацию. Слава богу, что есть Крым Реалии, есть другие свободные СМИ, которые информацию могут доносить. Я тебе могу просто сказать по опыту, очень многие читают, слушают, но по понятным причинам боятся комментировать это все и расшаривать, потому что никто не хочет иметь проблем. То есть в лучшем случае увольнение, а в худшем случае серьезные проблемы с органами. Ну, людей реально тягают на проспект Ивана Франко, 13, Симферополя. Это, напомню, ныне штаб-квартира Федеральной службы безопасности, и уже, собственно говоря, само упоминание ФСБ по так называемой Республике Крым и Севастополю, это уже у многих людей, ну, так вызывает некое оцепенение.
А как ты думаешь, кстати, ну вот есть уже достаточно большое количество людей, вот сейчас, например, 16 лет тем, кому было на момент 2014 года, им было там 12, ну, вряд ли, чтобы люди что-то там помнили о политической жизни, конечно, да, о каких-то свободах. Да. И с каждым годом таких будет людей больше. На твой взгляд, что делать для того, чтобы эти люди сохраняли свою связь, или не сохраняли, а как-то по новой открывали для себя Украину, для того, чтобы она была для них своей страной, а не просто какой-то вот там соседней страной?
Ну, согласен. Ну, тут просто универсального ответа в действительности нет. С одной стороны, ну, давай, слушай, ну, ближайшие примеры, которые мы можем вспомнить, это так называемые страны соцлагеря, что происходило там. После 45-го года, когда коммунистические режимы насилием, кровью, пытками пришли к власти, провели все эти так называемые выборы, где все победили коммунистические или соцпартии, часть людей уехала в эмиграцию, они продолжили, скажем так, десятилетиями нести вот этот вирус независимости, и потом вернулись десятилетия спустя, как это было с президентом там Эстонии Ильвесом, да, который вернулся, он родился в Соединенных Штатах Америки, вернулся, стал президентом Эстонии, да. Вот. А что же происходило с теми людьми, которые оставались внутри? Ну, вот я, кстати, был в Литве, они открыли музей оккупации в бывшем здании КГБ Литовской ССР, и я заходил в эти пыточные камеры, ну, то есть видел это ужасы, там, орудия пыток, камеры, где люди содержались, где допрашивались и тому подобное. То есть понятно, что есть некая часть буйных людей, которая продолжает бороться. Потом в более значительная часть, ну, то есть это малая часть, да, их, как правило, пресекает. Это люди а-ля Сенцов, это десятки людей, 70 крымчан, которые сегодня являются политическими узниками. Но их мало. Основная масса – это такая тихая оппозиция, которая вот это продолжает все равно память генетическую нести. И, наконец, масса приезжих, вот эти те россияне, которые заезжают, понятия не имеют, что такое Украина, и вот те молодые люди, которых ты упомянул, которые просто, ну, в силу своего возраста не вспоминают.
А что... родители могут быть, может быть, и боятся им что-либо рассказывать, да,
ну,
про Украину.
Что делали, уже совсем резюмируя, что делали? Ну, вот так называемые вражеские голоса, ты ж помнишь, ты ж...
Я слушал.
И я слушал. Голос Америки, Радио Свободы, все. То есть, вот смотри, до определенного момента, пока не началась перестройка, люди, как знаешь, условно говоря, закрывали уши, то есть ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Но потом, когда происходит слом сознания и понимаешь, что что-то делается не так, знаешь, это как вирус начинает. Все начинают слушать всю эту информацию. То есть, грубо говоря, пока вот этот критический момент, там, ну, я тебе провожу параллель с Советским Союзом, 85-й год не настал, мы будем биться в стену, нас будет слышать, ну, вот там, условно говоря, десятки тысяч людей. Но когда наступит момент... Побегут все, и все будут слушать Александра Янковского.
И Тараса Березовца.
Ну, окей, меня, окей. Да. На Крым реалии.
Да. Я хочу еще, чтобы мы послушали еще одно мнение. Это главный редактор Крымского информационного агентства Ольга Леонова. Она находится вот в Крыму. Она рассказала крымским коллегам, что же предпринимать, чтобы читатели, зрители могли отличить правду от вымысла.
В Крыму все друг друга знают в нашей профессиональной среде. Дело в том, что, как мне кажется, необходимо доносить до других людей, до нежурналистов, просто людей, которые пользуются средствами массовой информации, как пользователи, которые читают, смотрят, слушают радио и так далее. Им нужно объяснять, какие средства массовой информации правдивы, чем отличается журналистика от блогерства. Вот эти вещи, эти тонкости, вплоть до юридических, им нужно объяснить. И если мы это объясним, как мне кажется, это будет первый шаг к тому, чтобы люди отличали правду от вымысла.
Ну вот я здесь, я, наверное, соглашусь с госпожой Леоновой о том, что действительно надо включать мозги и отличать правду от вымысла, да, и слушать Крым Реалии, читать сайт Крым Реалии. Огромное спасибо Тарасу Березовцу, что нашел время прийти в нашу студию. Тарас Березовец, крымчанин, а теперь ведущий на телеканале «Прямой».
Нас тоже, как и вас, тоже смотрят в Крыму.
Я надеюсь, что зрителей будет больше. Мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер». Я Александр Янковский. Встреча с вами в этой студии через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Александр Янковский, Катя Некречия. И вы можете смотреть наши эфиры на YouTube и Facebook. Подписывайтесь на страничку «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте темы, комментируйте экспертов наших. Мы всегда будем рады. Также напомню номер телефона нашей студии для звоночков из Крыма. Это 8-810-06-926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-3118.
Прямой эфир.
Ну и дальше к тому, что же ожидает темы, связанные с Крымом, конечно же. Вот, например, сегодня очень громкое заявление. Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины 11 июля провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель апелляционного суда АРК Валерий Чернобук. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что Чернобук занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства, то есть России, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов аннексии Крыма. Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии он был вынужден покинуть свой пост и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.
Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины.
Я хочу заметить, что это видео снято крымским журналистом Сергеем Макрушиным. Вот фрагмент, которого вы сейчас слышали, это был голос судьи господина Чернобука, и где он говорит о том, что они не нарушали украинской присяги, потому что они присягали не у украинского народа.
Да? Да, да, это действительно эксклюзивное интервью, которое Сергей Макрушин записал в марте 2014 года. И, собственно, как мы слышали, бывший судья утверждает, что через СМИ он призывал всех судей Крыма не присягать России, не менять гражданство. В то же время он говорил о том, что судьи, которые перешли на сторону российской власти в Крыму, суды, да, они как бы не нарушали никакую клятву. Но, тем не менее, вот мы с Сергеем Макрушиным связались, и он рассказал, да, что он делал не одно расследование на эту тему, и вот что он рассказал.
Ну, так получилось, да, что вот это интервью, которое сегодня опубликовал Луценко на своей странице, его записывал я. Это был март 2014 года, и Чернобук как раз тогда выступил с обращением к крымским судьям. Он их агитировал, чтобы они брали российское гражданство и переходили на судопроизводство по российским законам. А потом он через короткое время оказался в части Украины, быстренько записался в АТО. Он служил в АТО начальником бани в тылу и даже получил какую-то награду. Был переведен судьей в Кривом Роге. Мы ходили и в Высший совет юстиции, и на заседание Верховной Рады, где его увольняли. То есть мы эту тему держали очень плотно все эти 4 года.
Это был голос Сергея Макрушина, крымского журналиста. А, так вот, в апреле 2014 года вместе с Чернобуком из Крыма на материковую Украину приехали еще 3 судьи. Андрей Мазница, Андрей Леонов и Алексей Иванченко. После переезда на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в апелляционном суде в Днепропетровской области. Верховная Рада в сентябре 2016 года уволила его за нарушение присяги. Его и 29 судей. И, собственно, позже Высший апелляционный суд Украины отказал бывшему главе апелляционного суда АРК Валерию Чернобуку в обжаловании постановления Верховной Рады, которым его уволили с последнего места работы в суде Днепропетровской области. Почему именно сейчас это дело набирает таких резонансов? Сам генпрокурор целой страны Украины заявляет об этом. Вот что Сергей Макрушин, крымский журналист, сказал на это.
Несмотря на то, что это дело очевидно, я допускаю, что для следствия было важно собрать со всей скрупулезностью все материалы дела, которые бы доказывали вину господина Чернобука, учитывая, что дело происходило на территории, которая сейчас временно не подконтрольна, да, и следствие ограничено несколько своих возможностей. Я надеюсь, что 4 года эти пока шла подготовка и сбор материалов, что за эти 4 года было достаточное количество материалов, чтобы следствие убедительно выступило в суде.
Это был Сергей Макрушин, крымский журналист, который также рассказал нам, что, по его мнению, ему кажется, что Валерий Чернобук сейчас находится на материковой части Украины.
Ну, мы продолжаем программу. Напоминаю, что вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Вот такое сообщение. Российскому актеру Антону Макарскому на 3 года запретили въезд в Украину за нарушение правил посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Ведомстве уточнили, что российского актера обнаружили в пункте пропуска «Маяки» в Одесской области. Во время пограничного контроля в отношении него выполнено поручение одного из правоохранительных органов Украины и установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию Автономной Республики Крым. На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов России. Конечно, незаконно пересек государственную границу в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории, говорится в сообщении. Также напомню, что почти 130 иностранных артистов из-за незаконного посещения Крыма получили запрет на въезд в Украину.
А российский Совмин Крыма выделил более 27 миллионов рублей на капитальный ремонт кровель в городе Щелкино. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства. Цитата: «В сфере жилищно-коммунального хозяйства произвести капитальный ремонт изношенных кровель в 61 многоквартирном доме города Щелкино», говорится в утвержденном главой Крыма, российским главой Крыма Сергеем Аксеновым плане социально-экономического развития Ленинского района. И, как отмечено в плане мероприятия, ожидаемый результат проведение этого капитального ремонта, собственно, это снижение социальной напряженности среди населения Щелкина и повышение комфортности условий проживания людей.
Ну еще бы. А тем временем Крымский мост прокомментировал украинский миф о себе.
Еще раз.
Значит, это заголовок такой материала. Крымский мост прокомментировал украинский миф о себе. Мост прокомментировал мифы о себе. Вот сам мост прокомментировал. Это, во всяком случае, пишется сайт «Крыминформ». Якобы Крымский мост им прокомментировал распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что он якобы шатается и трясется. Он, это не Крыминформ шатается и трясется, а Крымский мост шатается якобы и трясется. Так вот, пока он шатался и трясся, значит, комментарий Крымского моста был размещен на официальной странице в соцсети Twitter. «Трясусь» там написано, разве что от смеха, читая такие «Крымский мост, решетка мифы», говорится в сообщении. Сегодня утром издание «Дни.ру», а вслед за ним и некоторые украинские средства массовой информации распространили сообщение о том, что по Крымскому мосту опасно передвигаться. Жуть, все трясется и колышется, того и гляди, рухнет. Приводятся слова девушки, которая оставила подобный отзыв после поездки по мосту. Зимой мост точно снесет вместе с машинами. Помимо слов девушки, издание приводит данные якобы одного из российских средств массовой информации, которое написало, что через несколько месяцев после открытия моста было заблокировано движение в обе стороны на целых 20 минут, из-за чего образовалась приличная пробка. Кстати, я напомню, да, что грузовое движение по этому мосту до сих пор так и не открыто. Да, и когда оно будет открыто, пока еще неизвестно.
Но, тем не менее, мы, и у нас еще новость есть из Феодосии. Около 3500 феодосийских семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Они состоят на квартирном учете в общегородской очереди, и более чем 260 человек в очереди представителей реабилитированных народов Крыма. Об этом на аппаратном совещании сообщила подконтрольная Кремлю заведующая отделом по учету и распределению жилой площади Феодосии Елена Борисова. Ну и также важный такой анонс. Это день рождения Олега Сенцова. Активисты готовят глобальную акцию ко дню рождения голодающего в российской колонии украинца и крымчанина Олега Сенцова. 13 июля день рождения. Давайте поздравим его и покажем, что весь мир требует освобождения политических заключенных из тюрем России, написали активисты в Facebook. Организаторы отмечают, что для участия в акции необходимо распечатать рисунок с изображением Олега Сенцова, сфотографировать его на фоне любого известного памятника или городской достопримечательности и выложить в сеть с хэштегом «Save Олег Сенцов». Отметим, что украинские крымчане продолжают голодать. Владимир Балух 115 дней, Олег Сенцов 59 дней и Мир Усиин Куку 16 дней.
Мы продолжаем программу. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». И дальше в нашей студии вы узнаете самые читаемые материалы, самые смотрибельные материалы на сайте «Крым Реалии» по версии Рустема Халилова.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, с вами Рустем Халилов. Что происходит с сельским хозяйством Крыма? Вот что сегодня интересует читателей сайта «Крым Реалии». Засоление почв и деградация, так называется материал, который они читают. Это интервью с Александром Лиевым, который до аннексии работал в правительстве Крыма, главой комитета по водохозяйственному строительству, а затем был министром туризма Крыма. Из-за аномальной засухи в нескольких районах Крыма объявлена чрезвычайная ситуация. В первую очередь страдает сельское хозяйство. Напоминаю, что уже четвертый год в северо-крымский канал не поступает днепровская вода. И по словам Сергея Аксенова, который является подконтрольным Крыму главой Крыма, нынешний урожай зерновых в два раза ниже, чем в прошлом году, а убытки могут достичь миллиарда рублей. Александр Лиев говорит, что эта цифра, миллиард рублей, чрезвычайно мала для Крыма, потому что она равна выручке, которая получала до 2014 года одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе. Также Лиев напомнил нам, что основной долей экономики Крыма всегда был аграрный сектор, а вот туризм был на пятом месте. А по его словам, жизнь почти миллиона крымчан зависела от работы Северо-Крымского канала. Подробнее читайте на сайте «Крым Реали». Все еще остается популярным материал «Сколько можно нас дурить» с обзором социальных сетей. Напоминаю, что мы о нем говорили, и в этом материале упоминалось о реакции крымчан на решение подконтрольного Кремлю парламента Крыма поддержать проект российского закона о повышении пенсионного возраста. Теперь этому материалу может составить пару другой обзор социальных сетей под названием «Оставшиеся в живых позавидуют мертвым». Чему он посвящен? После того, как за законопроект проголосовали крымские депутаты, его же поддержал и российский парламент Севастополя. За это нововведение высказались 14 из 22 севастопольских депутатов. Шестеро проголосовали против, двое воздержались. Напомню, что в России хотят внесли в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, и теперь женщинам хотят поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет, а мужчинам с 60 до 65. Севастопольский депутат, который был тоже в зале, но не проголосовал, проголосовал за законопроект, написал после этого в своей социальной сети севастопольский депутат Сергей Кожанов, цитирую: «Сегодня позорный день в истории севастопольского парламента. 14 голосами поддержали проект пенсионного геноцида. И не важно, что 10 депутатов были против. Не важно, что это решение не влияет на итог. В истории это останется темным пятном. После этого дня меня политика больше не интересует. Я хочу остаться человеком». А вот как прокомментировал эту ситуацию один из пользователей социальной сети: «Все, что нужно знать про пенсионную реформу, объявить о ней следовало 22 июня, ровно в 4 часа». Таким образом, он напомнил тем самым о времени, когда Германия напала на Советский Союз. Но теперь перейдем к более приятному, к морю и пляжу. Вот что можно увидеть, если зайти в материал «Новофёдоровка туристическая», чем живет крымский курорт. Новофёдоровка – это, пожалуй, единственный в Крыму населенный пункт, который за последние 20 лет несколько раз менял свой административный статус. Только недавно он обзавелся законным гербом. Сначала это был режимный военный объект, и там находится причал, построенный в 1962 году, в ходе так называемого Карибского кризиса. С этого причала должны были отправлять на Кубу корабли с разобранными на местном аэродроме бомбардировщиками.
Не, вы вообще интересные вещи рассказываешь, Рустам. Сам пойду читать. Теперь еще не добрался, кстати, до этого материала.
Не только читать, но и фотографии смотреть. В 2006-2010 годах в Новофёдоровке начался туристический бум, и это привело к тому, что на гребне привлекательности там стали строить множество туристических объектов для гостей Крыма, и пляжи Новофёдоровки стали полнее заполняться людьми. Кроме того, можно увидеть не только пляжи на Фёдоровке, но и Алушты на сайте Крым Реалии, потому что один из самых популярных материалов – как выглядит Алушта в разгар сезона. Крым Реалии продолжают инспекцию курортов и побывали в летней Алуште, в его визитной карточке, в профессорском
уголке. Да, совершенно спасибо. Точно, Александр. Это был Рустем Халилов с пятеркой самых популярных материалов на сайте Крым Реалии. Напомню, сайт Крым Реалии доступен для вас на русском, украинском и крымско-татарском языках. А это была программа
«Вечерний Крым». Крымский вечер. Вот мы сейчас сами не привыкли к названию. 105.9 FM.
Да. Александр Янковский.
Катя Некречи.
Всего вам доброго. Услышимся завтра на 105.9 FM.